В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. У нас в студии историк, зампредседателя партии «Народной свободы» Андрей Зубов, политик Владимир Карамурза, и на связи с нами из Соединенных Штатов историк Юрий Фельштинский и из Москвы журналист «Новой газеты» Валерий Ширяев. В ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина российская армия начала вторжение в Украину. Развязана полномасштабная война, идут тяжелые бои по всей территории Украины. Сводка событий за полтора дня.
Утром 24 февраля Министерство обороны России сообщило о якобы точечных ударах по объектам военной инфраструктуры Украины и атаке на аэродромы и командные пункты в районе Киева, Харькова и Одессы. Атака была начата с трех направлений по всей границе от Житомирской области, граничащей только с Белоруссией, до Луганской, а также из Крыма. Россия бомбила 6 аэродромов в Борисполе, Озерном, Кульбакине, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке. Также обстрелом подверглись военные склады и части в Киевской, Днепропетровской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Сепаратисты ДНР обстреливали украинские позиции по всей линии соприкосновения. Власти ЛНР заявили о взятии населенных пунктов Счастье и столица Луганская. Позже украинские войска вернули Счастье под свой контроль. К вечеру 24-го российские войска вышли к Херсону, заняв города Геническ, Каховка и Новая Каховка. Россия захватила остров Змеиный.
На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все пограничники геройски погибли, но не сдались.
Ночью президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по предварительным данным военные потери украинской стороны составили 137 человек убитыми, включая 10 офицеров, и 316 ранеными. По оценке министра обороны Великобритании, российские войска за время войны в Украине потеряли уже более 450 солдат. Под Черниговом в плен был захвачен полный состав разведывательного взвода 74-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Жители города Сумы сообщают о боях в населенном пункте. Горят артиллерийские училище и территория рядом с церковью. К 9 утра бои в Сумской области не утихли. Украинские части отбивают атаки в Тростянце и Ахтырке. Город Конотоп окружен. В ночь на 25 февраля в Киеве, в Печерском и Голосеевском районах и на Позняках раздалось несколько взрывов. Той же ночью 160 российских десантников высадились в районе Гостомеля, в 7 километрах от Киева. Часть из них погибли, либо взяты в плен. Однако столкновения продолжаются. Взлетная полоса аэропорта Антонова, за которую шел бой, сильно повреждена гаубицами ВСУ. Российские военные заняли поселок Дымер в 40 километрах от столицы Украины. Около 5 утра в Киеве в один из жилых домов попала российская ракета, которую сбили украинские ПВО. На двухэтажный частный дом упали обломки самолета. Жители укрываются от обстрелов в метро. Около 7 утра российские войска атаковали погранподразделение в Запорожской области. Ракетному удару подвергся аэропорт в городе Ровно. Российская бронетехника заняла Мелитополь в Запорожской области. Продолжается стрельба в окрестностях Харькова. На подступах к Киеву в Ивановске украинские войска подорвали мост, чтобы замедлить продвижение российских танков. Завязался бой. К 10 часам российские военные продолжили наступление на Киев. В киевском пригороде Оболонь начались перестрелки. Там шел бой с российской диверсионно-разведывательной группой. Позже советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что разведчики обезврежены. По данным Associated Press, около полудня у правительственного квартала в Киеве также слышны звуки стрельбы. На подступах к украинской столице замечена крупная колонна российской военной техники.
Ну, вот такая картина боев, сражений, в общем, как прямо в масштабе Второй мировой войны. Но и, как я бы сказал, картина, конечно, пока не полная, но мы попробуем хотя бы понять, в чем замысел. Добрый вечер, хотя, конечно, он не совсем добрый. Андрей Борисович, как вы видите, в чем цели агрессии Путина против Украины?
Ну, лично мне цели путинской агрессии совершенно ясны. Это стремление превратить Украину в нечто наподобие лукашенковской Белоруссии и потом начать воссоздание чего-то наподобие Советского Союза. Не случайно вот на многих видео российские танки в Херсонской области идут под советскими красными флагами с серпом и молотом. Это явная аллюзия вот, большевистского реванша. И я прекрасно помню, как на своей знаменитой уже пресс-конференции, не пресс-конференции, а на своем знаменитом выступлении, на котором он объявил фактически войну и легализацию этих республик, Луганской и Донецкой, с позволения сказать республик, он буквально с тряской рук и с характерной мимикой говорил о том, что мы вам покажем декоммунизацию. Вы у нас увидите настоящую декоммунизацию. Вот это очень характерные слова. Так обычно, знаете, мать злая говорит своему ребенку: я тебе покажу, как сладко до обеда есть. Ты у меня узнаешь, как сладко есть. То есть, на самом деле, Путин страшно разгневан на то, что Украина решила покончить с советским прошлым. У нас не снесен ни один памятник Ленину, в Украине снесены все улицы, переименованы. И главное, что Украина этим не ограничилась, а пошла на путь союза с Западом, на путь союза с НАТО. И каждый месяц добавляет в этом. Он не понимает, видимо, что все это произошло после аннексии Крыма, после отторжения Донбасса, что он сам вызвал вот этот западный тренд украинской политики, Путин такой однозначный. Но теперь он понимает, что не может остановить иначе. Все переговоры, которые он вел с западными лидерами политическими, с Байденом, с Макроном, с Джонсоном, он их вел, говоря именно о том, чтобы восстановить советскую зону влияния, и включить в нее Украину, и легализовать присоединение Крыма. Ничего из этого у него не получилось. Запад не преклонен, сейчас не эпоха Мюнхена, не межвоенный период, и поэтому он решил: коль вы не хотите миром, то мы будем войной действовать. И вот началась война, ужасающая, совершенно невероятная по своему кошмару, которая сейчас ведется Россией в Украине.
Владимир, что вы скажете, вот как ваш взгляд, тоже историка и политика, собственно, может быть, это еще и связано с желанием, так сказать, поднять свои рейтинги? Оппозиция разгромлена, но недовольство-то осталось у людей, в том числе социально-экономическим положением.
Ну, вы знаете, во-первых, вот тоже уже второй день подряд себя отучаю говорить «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер», потому что ничего доброго нет. И вот сейчас просто страшно было слушать в начале вашего выпуска вот эту хронику, какой-то сюрреализм, что мы в 21 веке говорим о крупномасштабной наземной войне в центре Европы. Это вот то, к чему привел путинский режим, то, к чему привели больше двух десятилетий правления Владимира Путина.
Фашизм это война. Полученное доказательство.
Да, но если посмотрим...
Мир – это война.
Вот я хотел только сказать, если мы послушаем наши федеральные так называемые телеканалы, которые я как бы стараюсь не слушать, по возможности иногда что-то доходит, вспоминается как раз Орвел, да, война – это мир, свобода – это рабство, незнание – силы. Вот точно по этим лекалам сегодня работают путинские пропагандисты. По поводу вашего вопроса об отвлечении как бы, внимания, да, от внутренней повестки, ну, мы знаем, это давняя традиция в нашей стране, давняя традиция, скажем так, у правителей нашей страны, как российских царского периода, так и советских, маленькие победоносные войны для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, а внутренних проблем много, и, наверное, одна из самых главных из них – это растущая, даже, может быть, не столько недовольство, сколько растущая усталость от бессменного правления одного и того же человека на протяжении уже более 20 лет. У нас целое поколение в стране выросло, которое больше ничего другого не помнит и не знает. И люди, понятно, что устали от этого. И я убежден, что одна из главных причин этой агрессии путинского режима в отношении Украины – это как раз попытка перехватить повестку, попытка отвлечь внимание людей от внутренних проблем здесь у нас, в России. Но, опять же, мы знаем из нашей истории, что эти маленькие победоносные войны, так называемые, заканчиваются очень часто полностью противоположным эффектом тому, что было задумано. Мы помним, чем закончилась Крымская война в 19 веке, чем закончилась Русско-японская война в начале 20 века и советское вторжение в Афганистан в конце 20 века.
Советско-польская всех... война.
Да, 20-го года и так далее. Можно много еще примеров
и финская
привести. Конечно. Да, совершенно верно. И поэтому... Вот эти маленькие победоносные войны, собственно, термин-то пошел с русско-японской войны, это фраза Плеве, если не ошибаюсь, маленькая победоносная война, вряд вряд ли он мог предположить, что в результате этой самой войны, которая окажется не такой маленькой, не такой победоносной, в России произойдет революция, и царю придется согласиться на парламент, на свободу прессы, на гражданские и политические свободы и так далее. Поэтому вот это уже очередная по счету кровавая авантюра кремлевского диктатора вполне может оказаться последней. И очень важно сказать, что это не война России, это не война российского общества. Это особенно важно сказать нам здесь, находящимся в Москве. Это война путинского режима. И то, что мы видели вчера, когда по всей стране, более чем в 50 городах, тысячи людей вышли на улицы с протестом против этой войны, вышли для того, чтобы сказать, что это не наша война, это не моя война, и что люди выражают солидарность с народом Украины. Это очень важно. Вот это настоящий голос российского общества, так же, как эти деятели культуры, науки, письма, литературы, спорта, да, журналистики, которые в последние дни присоединяют свои голоса к этому протесту. И та петиция, которая уже больше 500 000 подписей всего за один день собрала, которую инициировал Лев Александрович Пономарев, признанный индивидуальным иностранным агентом, обязан, чтобы вас не подставлять эту идиотскую фразу, добавить, инициировал. Вот это все подлинные голоса российского общества. Это не наша война, это авантюра, личная авантюра Владимира Путина. И вот мы здесь все втроем историки за этим столом. Я думаю, что не исключено, что эта авантюра для него окажется последней.
У меня вопрос Валерию Ширяеву. Валерий, ну вот вы слышали эти сообщения, так сказать, с фронтов, и информация идет, и она, в общем, достаточно тревожная. Российские войска там появляются в районе Киева, официальная российская пропаганда сообщает об окружении Чернигова, о том, что Киев якобы блокирован с западной стороны, что никаких потерь нет. А вот на самом деле, какая у вас картина вырисовывается? Получается ли у Кремля вот эта маленькая победоносная именно война?
Ну, допустим, она вовсе не маленькая. Хотя, конечно, никакого отношения к масштабам Второй мировой войны не имеет, которую вы упомянули. Это современная мобильная война, которая ведется приблизительно на тех же принципах, на которых была проведена операция «Шок и трепет» в Соединенных Штатах. Да? И сейчас любая современная армия крупная будет вести войну вот именно такими методами и оперативными приемами. Что касается самого главного вопроса, самого основного, который вы задали в начале, исход, стратегический замысел, это большая интрига, это загадка. Как предполагается достичь цели, да, денацификации, демилитаризации в условиях, когда Россия не имеет и никогда не имела вооруженных сил, достаточных для оккупации Украины настоящей и завоевания Украины, реально не имела. Вот, и никто не понимает. И, строго говоря, из этого и исходили все отрицательные такие комментарии по поводу того плана, который, плана нападения, да, который и война, вообще войны против Украины, который миру 3 месяца назад предъявила администрация Байдена с подачи украинской военной разведки, которая, в общем, этот план создала. Вот. Ну, что сказать, все об этом и говорили, вот буквально до позавчерашнего дня. Предположение было, что Путин действует рационально. То есть рационально — это когда вы, например, признаете эти мятежные анклавы, заводите туда войска, которые гарантируют от наступательной операции по возврату этих анклавов в конституционное поле Украины, гарантируют, и строите там вторую Южную Осетию. Да? И все. И этого достаточно. Многие вздохнули даже с облегчением. И, в общем, я вам скажу, из моих собеседников немало очень серьезных людей с опытом вождение войск в серьезнейших операциях и разработки больших операций. Члены Совета Безопасности России в прошлом, они, в общем, примерно так и думали, и исходя из рационального мышления. Видимо, все мы, я тоже так думал, кстати, я даже написал статью, которая называлась «Схиновал под Донецком», что операция ограничивается вот этим. Но в результате все упиралось в то, самый главный вопрос военных — это вопрос принятия решения, то есть кнопка та самая. Да? То есть, поскольку у нас все-таки автократическое государство, вот я не знаю, все уже понимают, что у нас даже за ввод войск в Афганистан было голосование в политбюро, там были за, против, ну, как положено. И, в общем, все судьбоносные вопросы войны и мира в Китайской коммунистической партии принимаются коллективно. Вот. У нас такого нет, у нас все принимает для тех, кто видел заседание Совета Безопасности, это судьбоносное недавнее, которое показали, понятно, совершенно, что это не совещательный орган. У нас принимает решение один человек, и весь вопрос уперся в то, насколько он авантюрист, насколько он готов рискнуть до предела. И вот все мы исходили из рации, из того, что есть предыдущий опыт, накопленный, как обращаться с такими мятежными анклавами, замороженными конфликтами и так далее. Вот. Тем более, что это уникальный инструмент по недопущению Украины в НАТО. До тех пор, пока есть возможность раздуть войну на линии соприкосновения, никакого вступления в НАТО не будет. По определению не будет. Вот. Оказалось, что Путину нужно что-то гораздо большее. И он готов рискнуть, пройдя по лезвию, зайдя за грань. Вот это вот было, конечно, неожиданностью. Поэтому сейчас всем и непонятно, каков же конец, каков замысел этого. Ведь, в принципе, войска ведут себя очень правильно. То есть, никаких боев в городах нет, несмотря на то, что сейчас сообщается. Вот войска российские ведут бой с передовыми заслонами. А по большей части сами блокируют города, чтобы туда никто не заходил, и оттуда никто не хочет, чтобы они не мешали транзиту через территорию, военному транзиту. Существуют, конечно, признаки того, что не все так хорошо у министра Шойгу, как пытается показать ведомство Коношенко. И все-таки надо, конечно, понимать, что обе стороны находятся в состоянии войны. И они ведут военную пропаганду по правилам военного времени. Поэтому все сообщения украинских официальных лиц точно так же имеют ту же цену, что и сообщения ведомства господина Коношенко. Разницы между ними в смысле достоверности нет никакой. Но все, что вам надо, это, что вы можете, как журналисты, это проверять все лично, вот лучшее видео. Когда талибы входили в Паншер, они передовой заслон перестреляли, зайдя с параллельным ущельем. Я просто воевал в этих краях, понимаете, в Афганистане. Зашли через параллельное ущелье в тыл. Они полторы сотни бойцов, значит, местных, перестреляли, выложили вдоль дороги, сделали видео. Поэтому, если вам рассказывают, что на аэродроме Антонов, на авиабазе Антонов, уничтожен полностью российский десант, да, вы должны увидеть видео, выложенное на взлетной полосе, на 200 трупов российских солдат, которые это видео станет потрясающим по, так сказать, эффективности. Такое видео совершенно мгновенно возбудит и патриотические чувства, надежды на победу над...
А если Коношенков сообщает о том, что этот аэродром захвачен, они должны же показать, что он захвачен?
Вы должны проверять все. То есть, если вам не показали эти трупы, то вы не должны верить в то, что 200 человек уничтожено. Понимаете? Это очень важно. Это сейчас сыплется со всех сторон огромное количество непроверенной информации. Поэтому, конечно, в буквальном смысле слова вот военный эксперт в отставке, который ни от кого не зависит, и стремятся соблюсти объективность, они в буквальном смысле слова этот изначальный замысел Генштаба составляет, как по трем позвонкам составляет, понимаете, динозавр, я имею в виду, сказать.
Все-таки в чем замысел? Вы можете сформулировать? Вот взять Киев, там, привести туда какое-нибудь оккупационное правительство, или блокировать Киев, или дойти до, я не знаю, до Закарпатья. Ну что, вот что видно сейчас?
А взять Киев могут обсуждать только гражданские такие, понимаете. Скажите военному, вас посмотрим, как ненормально. Ну, у вас есть опыт, когда бригада погибла на практически в Майкопской, в центре города, в Грозном. Это маленький город, маленький по сравнению с Киевом. Поэтому кто туда пойдет? Если только войска будут заходить с какой-то конкретной задачей, тут же выходить после выполнения, да, такое возможно. А так, по большому счету, вот как сейчас все складывается, то все, в общем, склоняются к тому, что, судя по всему, все-таки первые и вторые армейские корпуса мятежников сковывают группировку украинской армии. Это самые лучшие, самые элитные, самые обученные части украинской армии. Они не дают им перегруппироваться, в то время как готовится, в общем, окружение этой группировки, расчленение, и будут пытаться, видимо, заставить ее сложить оружие. Украинская армия находится в очень сложной конфигурации. Вся армия практически сосредоточена на маленьком пятачке 400 километров фронта, которая простреливается насквозь слева направо и справа налево и вдоль и поперек. Даже простой артиллерии дальнобойной, они не какими-то там искандерами, понимаете? Вот. И они набиты буквально передовая бойцами. При полном подавлении, подавляющем превосходстве в воздухе, это очень опасная конфигурация. Вот поэтому никогда в военной истории настоящие полководцы и вообще настоящие операции не проводились с целью захвата территории. Все военные операции производятся исключительно с одной целью – уничтожение армии противника. Нет армии – все, страна беззащитна. Понимаете, Наполеон пытался вынудить Кутузова на генеральное сражение. Сколько он на эту силу хлопал? Так точно так же, как и Гитлер, не территории захватывал. Он в котлах уничтожал одну за другой нашу армию.
Валерий, давайте мы продолжим чуть позже с вами, потому что это интересный вопрос, действительно. Военные, так сказать, цели ставятся или политические? При той степени авантюризма, который был проявлен и который зафиксирован, в общем, многими, возможно, что цели ставятся как раз политические. И Гитлер, кстати, тоже ставил политические цели или политико-экономические, поворачивая армии там, на юг или на Кавказ ради ресурсов, а не ради взятия, например, столицы и разгрома, так сказать, тех, кто ее защищал. Ну и что, возможно, привело к, так сказать, нежелательным для него, слава богу, последствиям. Вопрос Юрию Фельштинскому. Юрий, вы как историк изучаете генезис путинского режима и его спецслужбистскую чекистскую сущность. Вот опять же, попробуйте нам объяснить цели и задачи вот этой самой, как они говорят, операции, а мы называем это войной, как оно и есть.
Я думаю, что объяснить уже сейчас все легко, потому что все на ладони, и есть какое-то понимание того, что происходит. Я хочу, чтобы меня услышали, что вчера, 24 февраля 2022 года, Путин начал мировую войну. Не какую-то там авантюрную военную операцию против Украины, не какую-то локальную войну между Россией и Украиной, а мировую войну. Я не знаю, сколько времени у него займет захват Украины и какой ценой это обойдется России и Украине. Путина цена не волнует ни в отношении России, ни в отношении Украины. И после захвата Украины, по крайней мере, с того момента, когда Путин посчитает, что он уже разделался с Украиной, потому что в его голове, как бы в его мозгу, он уже с Украиной разделался, Украины уже нет, он приступит к захвату Молдовы. Белоруссия, как мы знаем, уже захвачена Россией. И таким образом, после захвата Молдовы, который не является членом НАТО, Путин выйдет к рубежам всех трех прибалтийских стран, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии. И после этого он повторит нам слово в слово, поскольку с его точки зрения мы его не услышали, ту самую речь, которую вот эту истерическую гитлеровскую речь, которую он озвучил 3 дня назад. И после этого он предъявит ультиматум о вхождении российских войск в страны Балтии. В надежде, причем с повторением всех тех угроз о том, что он использует ядерное оружие, если его ультиматум не будет принят. В надежде, что Запад уступит. И это будет тот момент, когда начнется уже война между Российской Федерацией и странами НАТО. А о том, кто в этой войне выиграет, я думаю, сомнений у нас ни у кого нет. В этой стране, в этой войне Российская Федерация потерпит серьезное и страшное поражение. И эта война, безусловно, окажется концом Путина и концом путинского режима. Поэтому смертный приговор себе Путин подписал вчера, 24 февраля. это его последняя война, это его последнее преступление. Оно будет очень кровавым, оно обойдется нам всем большим числом жертв. К сожалению, больше всего за эту авантюру, как вы сказали, Путина, это, конечно, не авантюра, это абсолютное преступление, заплатит Украина. И поэтому наша единственная задача помочь украинцам выстоять вот в этой вот войне и отразить эту агрессию. Я не знаю, возможно это или нет, я не военный эксперт, я не в состоянии понять соотношение военных группировок сил. Я не склонен считать, что Америка и НАТО будут смотреть вот просто в телевизионные экраны и спокойно наблюдать за тем, что происходит в Украине, потому что на самом деле в интересах цивилизованного мира и в интересах Запада начать противостояние, жесткое, серьезное противостояние Путину, не на уровне вот этих мелких санкций, которые в очередной раз вводятся для очистки совести, а серьезное, жесткое противостояние Путину уже на территории Украины. Повторяю, я не думаю, что Запад настолько разумен, к сожалению, и настолько быстро реагирует на события, чтобы прийти к такому же решению. Но мы, и вот тут в студии собралось, как говорится, достаточное количество историков, чтобы понимать, что мы повторяем историю начала Второй мировой войны. То есть 24 февраля 22 года – это на самом деле 1 сентября 39 года. Это день, когда Гитлер вошел в Польшу. И этот день стал концом режима Гитлера и концом самого Гитлера. Мы повторяем историю 20 века, потому что, как мы все историки очень хорошо знаем, история никогда никому ничего как бы не демонстрирует настолько, чтобы учить чему-то. Да? А в этом смысле повторение ошибок исторических – это вещь совершенно банальная. Но это, я думаю, то, что происходит и то, что будет происходить. Значит, вот это последняя война Путина.
Давайте мы Валерия спросим. Валерий, все-таки как человек, который понимает в военных делах, если главнокомандующий отдаст приказ применить, ну, например, тактическое ядерное оружие, он будет выполнен?
У нас в военной доктрине записано, значит, причины, по которым может быть применено ядерное оружие, и вы будете надо мной смеяться, но военная доктрина выполняет. Вот я вам больше того скажу. Существует военная доктрина, по которой мы должны, Россия должна иметь возможность вести две крупные оборонительные операции на своих границах, оборонительные, не наступательные. И вот под эту доктрину, под эти две операции, была построена современная армия. Значит, она никогда не строилась из расчета на завоевание 36-миллионной страны с огромным количеством городов-миллионников.
А что сейчас тогда делается? Это не завоевание 36-миллионной страны?
Это не завоевание, его не будет, и не ждите. В том-то все и дело. Если вы думаете, что это будет, как вот американцы зашли в Ирак и сменили там администрацию, а потом стояли оккупационные армии, так вы должны завести на Украину раза в три больше войск. Это все уже почти...
Так вот, чеченцев уже перебрасывают, видимо, в качестве полицейских формирований, там, кадыровцев.
У нас всей армии недостаточно для того, чтобы такую операцию организовать. Это будет именно вот быстрая какая-то... Конечный замысел политический не ясен. И никто, все военные эксперты, в общем-то, в недоумении, чего Путин хочет-то в конце получить. В конце концов, понимаете? Вот. Но я вам могу, так сказать, немножко вас... так сказать, приободрить, это же долго не тянется. Перед вами армейская операция. По нормативам она длится 15 дней. Значит, соответственно, первый этап 7 суток. Если в течение 5 дней не наступит какой-то резкий перелом, то все, это проигрыш. Вот вам ждать недолго на самом деле. Вы все увидите.
Ну, мы надеемся, что мы увидим что-то более позитивное, чем то, что мы видим сейчас. Я бы все-таки обратил внимание на санкции, которые вводит Запад, и некоторые считают их абсолютно недостаточными.
Британия отключит российские банки от своей финансовой системы. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, объявляя пакет санкций в отношении Москвы после того, как Россия начала военную операцию в Украине. По словам Джонсона, Лондон вводит самые масштабные и жесткие меры, в частности, замораживает активы банка ВТБ. Мы сможем полностью исключить российские банки от финансовой системы Великобритании, которая, разумеется, является крупнейшей в Европе с большим отрывом. Мы запретим им доступ к фунту и клиринговым расчетам через британские финансовые структуры. Кроме того, ограничения вводятся против более сотни российских компаний. Среди них Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация, Уралвагонзавод и Объединенная судостроительная корпорация. Также Лондон вводит запрет на экспорт технологий двойного назначения. Под санкции попадает и Аэрофлот, самолетом которого запретят приземляться в аэропортах Великобритании. Борис Джонсон также сказал, что королевство вместе с союзниками будет прорабатывать возможность отключения России от системы банковских платежей SWIFT. Американский президент также объявил о санкциях против России. В частности, заморозит активы банка ВТБ и других крупных кредитных организаций общей суммой на $1 триллион. Кроме того, новые ограничения перекроют более половины российского импорта высоких технологий. Ограничительные меры в ближайшее время планирует объявить Евросоюз.
Ну вот, кстати, с ленты новостей, Евросоюз в рамках санкционного пакета намерен заморозить активы Путина и Лаврова, сообщают СМИ. Владимир, что вы скажете о возможности действительно повлиять на ход событий? Вот кроме этих санкций, которые мы сейчас видим разнообразных, и видим их, кстати, эффект, если вы пойдете в банк в Москве, то там будут очереди к кассам, будут очереди к банкоматам, и 111 миллиардов рублей уже за это время снято и перешло из банков в банки, как бы, да, на домашнее хранение. Вот что все-таки, это эффективная мера или это для Путина, который, по мнению ряда людей, авантюрист, а по мнению многих, неадекват, вот для него это аргумент?
Вы знаете, вот, Михаил, то, что вот вы только что прочитали эту сводку с вашего компьютера по поводу личных, персональных санкций в отношении господ Путина и Лаврова, это вот как в детской игре говорилось, вот это уже теплее, да? Вот вся сущность нынешней власти, нынешней системы власти, тех людей, которые сегодня находятся в Кремле и рядом с ним, это же не только авторитарная система, она еще и клептократическая, да, это классическое определение, власть воров. Так вот, вот эти люди на протяжении многих лет привыкли воровать здесь, в России, а тратить и прятать эти наворованные деньги в западных банках, в западных финансовых институтах, в западных странах, где эти деньги защищены той самой законностью, которую они уничтожают здесь, в нашей стране. По различным оценкам, это оценки в основном американских неправительственных организаций, примерно $1 триллион США в такую сумму оцениваются частные, подчеркну, частные активы российских граждан, находящиеся за пределами Российской Федерации. Значительная часть этих денег, мы прекрасно понимаем, связана с господином Путиным лично. И я не верю, что ведущие страны Запада не знают, где эти деньги лежат и на чьи имена они записаны. Но мы все помним 2-миллиардного виолончелиста Ралдугина из панамского досье и так далее. Это всего лишь крохотная вершина айсберга. И на протяжении многих лет западный мир фактически поощрял вот ту порочную систему власти, которая существует сегодня в нашей стране, тем, что они позволяли этим олигархам, этим клептократам, этим кремлевским кошелькам, да, как их принято называть, класть эти наворованные деньги и хранить эти наворованные деньги в западных банках. Именно поэтому вот уже больше 10 лет назад мы вместе с Борисом Немцовым работали над продвижением и принятием в Соединенных Штатах Америки закона имени Сергея Магнитского. Этот закон ввел персональные, точечные визовые финансовые санкции в отношении тех людей, которые причастны к нарушениям прав человека и коррупции здесь у нас в России. Они лишаются виз, замораживаются их активы и так далее. Это очень важный принцип точечных санкций. Не страну наказывать, а конкретных вот этих людей, которые несут за это ответственность. Это была фраза Бориса Немцова, которую он часто повторял. Страну не трогать, негодяев наказывать. Именно это нужно делать. Нужно бить именно по этим кошелькам, по этим счетам, по этим деньгам. Понимаете, люди, которые находятся у власти, им глубоко до лампочки на национальные интересы России. Их интересуют собственные кошельки, их интересует доступ к тем самым авуарам, которые находятся на Западе. И поэтому, понимаете, когда, например, британское правительство запрещает рейсы Аэрофлота, ну, я не думаю, что Сергей Викторович Лавров летает рейсами Аэрофлота. Вот я летаю, например, если мне нужно отсюда из Москвы в Лондон лететь, я обычно летаю Аэрофлотом. Но вот они лишили такой возможности.
Ну, теперь есть бизнес-джет Дерипаска.
Ну, это, к сожалению, нам тут всем, я думаю, недоступен. Но дело в том, я просто хочу сказать, что нужно бить не по стране, нужно бить не по обществу, а нужно бить по тем конкретным людям, которые воруют здесь, охранят деньги там. И вот этот золотой триллион, как его принято называть, нужно обратить внимание именно на него, с моей точки зрения. И нужно эти санкции, наконец, начать вводить на достаточно высоком уровне. Вот те фамилии, которые вы, Михаил, упомянули, это уже уровень достаточно высокий.
То есть Ротенберги и Тимченко, это их...
Это тоже гораздо теплее. И, но это тоже, между прочим, произошло только в последние дни, как мы знаем. В начале недели были введены санкции против Тимченко, Ротенбергов и Банк России, да, братьев Ковальчуков в той же Англии. Но, кстати, не в Америке, насколько мне известно. И проблема, на самом деле, вот я упомянул, что уже больше 10 лет, почти 10 лет, да, в конце 2012 года был принят закон Магнитского, но как бы ограничивались все эти санкции достаточно такого среднего уровня людьми. Например, администрация Байдена, нынешняя администрация США, вообще ни одну фамилию не внесла в список Магнитского с тех пор, как она пришла к власти, это уже больше года. Поэтому нужно делать это, и нужно делать это на достаточно высоком уровне, опять же, страну не трогать, негодяев наказывать, бить по карманам и кошелькам этих путинских олигархов. И еще очень важный пакет мер находится на политическом уровне. Мы знаем, что уже Европейский парламент принял не так давно резолюцию, в которой назвал вещи своими именами, сказал, что поправки Конституции, так называемые 2020 года, которые мы все видели, принимались на пеньках, на багажниках и так далее, что они были приняты с грубейшими нарушениями законных процедур, поэтому Путин не имеет права оставаться у власти после 2024 года,
поскольку он перевести в разряд
Мадуро, Лукашенко, Милянка. Совершенно верно, в разряд узурпатора уже не только де-факто, как он, на мой взгляд, он является давно, но уже и, что называется, чисто де-юре. Аналогичная резолюция не так давно внесена в Палату представителей Конгресса США. И я думаю, что вот этот инструмент, он очень важен. Я думаю, что мы будем видеть его активное использование в ближайшее время.
Я к Андрею Дмитриевичу Зубову, хотел бы вот что адресовать. Вот тоже есть интересные новости за сегодняшний день. Андрей Борисович, вот смотрите. Председатель СИПа говорил сегодня с товарищем Путиным. Раз. Вторая новость. Владимир Зеленский и его часть окружения сказала, что они могут обсудить вопрос о нейтралитете Украины. Надо, вести переговоры. Два. И, наконец, представитель Путина Лавров предложил провести переговоры в Минске, опять же, с украинской делегацией, непонятно о чем, правда. Вот это денацификация и дебандеризация, обещанная, кремлевскими товарищами, она, видимо, откладывается. Какая-то все-таки возникает возможность мирного выхода, при том, что украинская армия пока сопротивляется и достаточно эффективно, в тех пределах, которые возможны. Наконец, я так понимаю, что нам военный эксперт правильно сказал, что невозможно оккупировать такую страну такими силами. Но, видимо, не находятся и коллаборанты, которые, хотели бы в этом поучаствовать.
Вы понимаете, Михаил Владимирович, это очень важный вопрос. Что касается, начнем, как говорится, с конца. Что касается переговоров, да, Зеленский, видимо, просил Макрона позвонить Путину, и Макрон звонил Путину, но речь идет какая? О чем? О том, что если нейтральный статус, то безусловные гарантии. Украина уже обожглась об эти гарантии очень сильно. Гарантии были даны в Будапеште в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия. В итоге Путин захватил Крым, развязал войну на Донбассе, расчленил Украину. Естественно, гарантии должны быть серьезные. В ответ на это Лавров сказал, что любые переговоры после разоружения украинской армии, после того, как украинская армия сложит оружие. Я со своими ушами сегодня слышал днем эти его слова. Значит, соответственно, это неприемлемая ситуация. Как мне говорили мои достаточно влиятельные люди в Украине, что если даже вдруг себе помыслить, что Зеленский сейчас скажет, иду на переговоры, нейтральный статус, там, как бы склоняюсь под Путина, то армия и народ с оружием в руках его просто свергнут. Его просто свергнут. Никто его не потерпит. Тем более, что его главный соперник, сейчас все более и более популярный человек, это бывший президент Порошенко. Зеленский, даже я уверен, что он честный человек, и он мужественно стоит на своем посту, но даже в другом случае он никогда бы сейчас не решился на это, потому что сейчас главным действующим лицом в Украине является вооруженный народ. И этот вооруженный народ хочет сохранить свою страну, свободу и свою честь и достоинство, поскольку уже он принес в жертву очень много своих людей, и во время этой вяло текущей войны в Донбассе, когда погибло все-таки, сколько там, 9 тысяч человек, по-моему, очень
больше
много.
10.
Больше 10 тысяч человек. И сейчас, когда погибло, я думаю, на самом деле очень много людей, вот, пока никто не сообщает реальные потери. Почему об этом стали говорить в окружении Путина? Почему об этом Путин, ведь о чем-то Путин говорит с председателем Си? Потому что не ожидали такого сопротивления. Путин, как мне известно, предполагал и посмеивался, что, ну, в общем, будет что-то типа Крыма 2014.
Встретятся с цветами.
Ну, если не уж совсем, где-то с цветами, как там, скажем, в Одессе, в Харькове, ну, а где-то там армия просто после нескольких выстрелов сложит оружие. А он столкнулся, начиная с этого острова Змеиный, столкнулся с сотней брестских крепостей, которые люди умирают, но не сдаются. Вот там какой-то матрос взорвал мост ценой собственной жизни, чтобы не пропустить российские танки. И это на каждом шагу. Тяжелейшие бои в Сумах и так далее. Что, кстати, в городе.
Лавров говорит, что никаких боев против
населения. Ну, так есть же видео. Вот что касается Сум, есть видео, где вполне визуализируется Сумская церковь, это здание кадетского корпуса. Видно, что там идет бой, там горит это здание, и Сумы не сданы до сих пор. Вот русским.
Виктор Ющенко, кстати, я добавлю, бывшего президента.
Да, да, да. Так что я хочу сказать, что главное, что сейчас нарушило планы Путина, это сопротивление украинского народа. Оказалось, что это можно было предположить. За эти 8 лет войны украинцы стали совершенно другими. Тогда, весной 2012 года, люди не могли себе помыслить, и я себе не мог помыслить, что можно вот так взять и стрелять в русских людей, которые пришли к тебе. Ну, не может такого быть. А сейчас они привыкли на этой линии разделения в Донбассе, что в них стреляют, они стреляют. То есть это обстрелянная, лучшая по боеспособности, имеющая самый большой боевой опыт, самый современный, армия Европы. Это не надо забывать. И с ней столкнулся Путин сейчас. Я думаю, что он не ожидал этого. Сейчас он в шоке. Реальные потери.
Если он получает реальную информацию.
Ну, слушай, ну, если не он не получает, то Шойгу в шоке, в ужасе, что он будет говорить Путину и так далее. И сейчас думает о каких-то формах. Почему? Потому что на самом деле, вот коллега Фельштинский верно говорил о том, что это может быть преддверие Третьей мировой войны.
Но Путин... угроза ядерным оружием прозвучала в заявлении.
Конечно, конечно, и дважды. Но, кстати, и со стороны Зеленского тоже прозвучало. Вот, что он будет ставить этот вопрос. И, кстати говоря, здесь надо добавить еще один очень важный момент, который я бы хотел, чтобы прозвучал в нашей беседе для наших слушателей. Все дело в том, что как бы ни кончилась эта война, кончилась бы она победой Украины, или бы она кончилась победой Путина. В любом случае, одна страшная вещь уже произошла. Идея нераспространения ядерного оружия похоронена навсегда в мире. Потому что любая теперь страна, которая имеет техническую возможность создать ядерное оружие, указывая на то, как доверившаяся гарантиям Украина получила тяжелейшую кровавую войну, скажут, что нетушки, теперь мы будем создавать свое ядерное производство, свою ядерную бомбу, потому что нам лучше иметь свое ядерное оружие, чем вот подвергаться такому нападению, каким гарантиям ни страны Англии, ни страны Америки, ни страны кого-то еще, мы больше не верим. И, соответственно, ядерный мир ядерного оружия выйдет из-под контроля, это совершенно очевидно. Это вот это наверняка. А чем больше ядерных игроков в мире, тем больше вероятность ядерной войны, даже если, как говоря, это лично, вот эта война не перерастет в ядерную войну. Так что на самом деле Путин совершил уже страшное, я бы сказал, сатанинское дело. Он выпустил вот этого демона ядерного противостояния, играя своей ядерной кнопкой, как брелком дорогого автомобиля. Как сказал Муратов. Так что это очень страшно. Сейчас Путин не остановится. Он будет пытаться, как обычно он всегда делает, дожать Украину. Но если он сломается через там, неделю, вот тогда нам надо будет встретиться вновь и обсудить последствия.
Хорошо, Валерию, если можно, коротко вопрос. Все-таки блицкриг удался или нет на данный момент? Вот если рассматривать цели, задачи, вышли ли войска России на заданные, так сказать, ей главнокомандующим Путиным рубежи? Или темп совсем другой?
Я же с самого начала пытался объяснить, что замысел главнокомандующего мы не знаем, но признаки того, что не все у Министерства обороны России идет так, как они пытаются, значит, представить в своих пресс-релизах, эти признаки существуют, конечно. Это потеря темпа движения, потом значительная часть, ну, до 80% боевых действий современной армии производят ночью. У нас этого нет, только передислокация ночи. Потом, значит, по количеству целей пораженных, количеству взрывов, средствами дальнего поражения, огневого воздействия, это примерно в несколько раз меньше, чем при обстреле Югославии. Но это и понятно, конечно, Соединенные Штаты намного более мощная военная держава, чем при обстреле Белграда. А это означает, что это такая экономная очень война, понимаете, лайт. Очень дорогие боеприпасы, их экономика, надолго их может не хватить. Вот. И, наконец, тоже очень важный момент, это то, что войска то тут, то там увязают в ненужных совершенно позиционных боях, которых надо всячески избегать, конечно. И это похоже на то, что украинская армия, ну, хотя бы частично, но все-таки удается навязать свой сценарий войны. Дело в том, что на проведение контроперации, контрудара, украинцам осталось день-два, не больше. Вот. Но и российская армия должна добиться перелома вот в ближайшие, там, как я уже вам сказал, 4-5 дней. Вот. И вот в этих условиях каждый день лишний, который не заканчивается ничем, вот так вот, как, допустим, вчерашний, он работает на украинскую армию. Ну вот, наверное, так, я бы сказал. А что касается промежуточного рубежа, то вы его еще и не увидели. Вот когда захлопнется вокруг украинской группировки в Донбассе котел, будем считать, что Путин, так сказать, добился своих целей. Или, предположим, сдалось правительство Зеленского, запросило мира, и остановились боевые действия на время переговоров в Минске для того, чтобы выработать соглашение какое-то. Вот это тоже будет победа Путина. А все остальное – это гадание.
Спасибо большое. Теперь я хотел бы еще Юрия услышать. Юрий, все-таки вы рассчитываете на какую-то более жесткую реакцию американского правительства, Байдена и так далее? Или вот все будет примерно в том же дедушкином духе? Ну, коротко только.
Вы знаете, во-первых, я сразу должен сказать, что у нас система связи такая, что я не слышу, когда говорит Валерий. Поэтому я, соответственно, не могу высказаться, как говорится, ни за, ни против того, что он говорил. Да, я ни одного слова не слышал. А относительно санкций, они, конечно, с моей точки зрения, наверное, не только с моей, недостаточно жесткие. А другое дело, что может оказаться, что это только начало санкций, что на самом деле к этим санкциям будут добавляться еще какие-то большие или маленькие пакетики. Я, конечно же, считаю, в отличие от Владимира Кормурзы, что санкции уже теперь должны быть против Российской Федерации. против всего государства. И что точечные санкции, безусловно, не работают. Я должен сказать, я немного знаю конкретно, скажем так, зажиточных людей из России, но я не знаю ни одного человека, который бы мне сказал, что он потерял хоть один доллар на санкциях, те, которые были. Поэтому я думаю, что санкции, может быть, будут еще продолжаться. Другое дело, что, повторяю, санкции – это очень мягкая форма противостояния Российской Федерации, и они недостаточны. И запреты на Аэрофлот – это тоже мелкие санкции.
Спасибо, Юрий. И мы подошли к тому моменту, когда мы должны все-таки послушать людей. Хотят ли они этой войны, хотят ли они завоевания Украины Путиным?
Вы хотите завоевать Украину?
Зачем нам такое счастье?
Меня сейчас конкретно интересует ситуация, которая находится уже в течение 8 лет две независимые республики. Донбасс меня интересует.
Нет, конечно. Зачем они так с нами вместе?
Думаю, что нет. Такой цели нет, и это не нужно никому.
Завоевать нет. Это не с целью завоевания Украина. Это с целью освобождения от националистов.
Я хочу завоевать Сбербанк, который не выдал мне мои деньги сегодня.
Нет. Для того, чтобы Донбасс с Луганском оставили в покое. Чтобы люди там могли мирно жить, как мы в России.
Конечно. Нет, конечно, господи, конечно, нет.
Нет, не хочу.
Завоевать? Боже упаси. Зачем нам ее завоевывать? Операция проводится, достали. Понимаете, Америка обнаглела, достала.
Не знаю, знать не хочу. Новости не смотрю принципиально. Не хочу участвовать в политической жизни. Мне это неприятно.
Конечно, нет. Войну мы очень остро переживаем, очень больно. Очень расстраивает меня тот факт, что нет настроения который день. Конечно, не хочется войны.
Вот такие мнения. А в интернете у нас 87% вот продвинутая, видимо, аудитория высказались против любой войны и не хотят ни частью России делать, ни менять там власть. И даже по поводу Крыма, так сказать, тоже скептически высказываются. Как изменить общественное мнение в России, чтобы оно стало таким, как у нас в интернете? Давайте по паре минут.
Во-первых, Михаил, мы не знаем, какое подлинное общественное мнение в России, потому что когда в стране на протяжении многих лет под полным государственным контролем всеобщее национальное телевидение, когда...
Мы не знаем, но как изменить?
Ну, для того, чтобы изменить, надо понять, что менять и в какую сторону.
Что касается того, что надо сделать вообще. Я думаю, то, что мы с вами делаем здесь, Михаил Владимирович, надо говорить, говорить и говорить. Когда-то Гюго писал, что если бы, когда Наполеон захватил власть и совершил переворот, Наполеон III, если бы с неба посыпались бы газеты, то его власть бы не продержалась и 3 дня. Ну, понимаете, а у нас сейчас есть интернет, у нас сейчас есть радио «Свобода». Мы можем многое, и надо это делать, надо объяснять людям. Но я хочу добавить, что совершенно прав Владимир Владимирович Карамурза. Простите, что я вас называю фамилии, но иначе могут быть ошибки. Вот, когнитивные. Прав Владимир Владимирович, что нельзя доверять социологическим вопросам. Даже опросам нашего уважаемого Льва Дмитриевича Гудкова. Он проводит их честно. Но люди отвечают нечестно. Потому что многие боятся, если к вам приходят домой или ловят вас на улице и спрашивают, вы поддерживаете ли политику Путина в Украине? Ну, не каждый решит сказать, что нет, не поддерживаю. Понимаете? Другой скажет, а пошел ты куда подальше и так далее. Вот, поэтому я считаю, что мы сейчас не должны исходить из социологических опросов. Мы должны исходить из того, что только что сказал Владимир Владимирович. Если бы народ поддерживал Путина, то не было бы фальсификации выборов. Не было бы уничтожения местного самоуправления, не было бы вот этого голосования на пеньках для изменений Конституции, не было бы самого изменения Конституции, мы бы жили бы в другой стране и молились бы на Путина. И еще одну вещь я хотел бы важную сказать. Представьте себе, дорогие друзья, что Гитлер нападает на Польшу, а в Германии начинаются массовые демонстрации под польскими флагами. Начинают люди писать в газетах и всюду руки прочь от Польши. Что бы тогда произошло? Но этого не было. И, к сожалению, реально 90% или 95% немцев поддерживали Гитлера. Ничего подобного в нынешней России нет. И огромное количество людей вчера вышло на улицы русских городов, чтобы сказать «нет войне». Ничего такого не было ни, естественно, в Сталинском Советском Союзе, когда была война с Финляндией, ни в... А было когда? А было, когда была война с Японией. И чем это кончилось? Это кончилось революцией и манифестом 17 октября. И я уверен, что мы идем сейчас вот к чему-то подобному.
Спасибо. Андрей Зубов, Владимир Карамурза, Юрий Фельштинский, Валерий Ширяев были в эфире «Радио Свобода». Вел эту передачу Михаил Соколов. «Долой войну».
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте «Радио Свобода» и основных платформах подкаста.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества, как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.